Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Стихи вождей. Гости «Американского часа» – редактор «Альманаха. Новая кожа». Кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм «Братьев Коэн. Старикам здесь не место». Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Уильям Кларк. Академическая харизма. Музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Американская премьера «Шнитки». Итоги цикла «Музыка 21 века».
Wouldn't it be better not to be so polite? Well, you look good, offer a light. You start a little conversation now, it's all right. When you take it by.
Недавно я пообещал нашим слушателям встречу с редакторами крайне необычного литературного альманаха, где опубликованы, прямо скажем, уникальные поэтические опусы, принадлежащие перу очень известных людей. И вот сегодня в гостях «Американского часа» редакторы альманаха «Новая кожа», нью-йоркские поэты Леонид Дрознер.
Здравствуйте.
И Игорь Сатановский.
Здравствуйте.
Начнем с аннотации. Вот что написано о вашем альманахе. Новый международно-литературный художественный альманах «Новая кожа» издается с 2007 года. К сфере интересов «Новой кожи» относятся малоизвестные авторы и малоизученные архивы, авангард, кич, наивное, визионерское и тоталитарное искусство, а также творчество сумасшедших. Почему вы выбрали именно такие сферы словесности?
В действительности, это то, что нас интересует и интересовало до того, как мы собрали материал для первого номера. И надо признать, что в этом номере, в журнале «Новая кожа», есть авторы, которые не вписываются ни в один из перечисленных разрядов. Они не являются ни сумасшедшими, ни кем бы то ни было еще.
А все-таки почему именно такая обочина литературной жизни?
Мне кажется, что общая культурная ситуация сейчас такова, что наибольший интерес представляют определенные маргинальные движения. И происходит определенная смена парадигмы, что ли. И в результате самые интересные явления, они как бы проходят по краям культурного процесса и как бы попадают у нас на глазах в самый его центр. Становится тем, что мы называем классикой позже.
Насчет классики. Следующая часть аннотации. В первом номере собраны маститые ветераны неофициальной русской культуры. Вагрич Бахчинян, Константин Кузьминский, Юрий Милославский, Лев Халиф, Генрих Худяков. Каково место этих ветеранов в сегодняшнем литературном процессе? И какую, по-вашему, роль они, ветераны, должны в нем играть?
Мне кажется, что их место недостаточно оценено, и роль недостаточно понята и тоже оценена. Они заслуживают существенно большего внимания, чем то, на которое они рассчитывают, которое они получают. Насколько я знаю, тот материал Милославского, который мы опубликовали, вряд ли мог бы быть опубликован где бы то ни было еще.
Речь идет о Нобелевской премии Бродскому, да?
Совершенно верно. И мне очень хорошо понятна эта проблема, потому что в этом тексте автор выходит за рамки общепринятых представлений о Нобелевском лауреате, и мне с трудом представляется тот современный толстый журнал, который бы взял на себя смелость печатать это от А до Я.
Ну, то есть понятно, что речь идет о том, как борется с истеблишментом. На то она и богема, чтобы бороться. Хотя люди, о которых идет речь, они уже не молоды, далеко не молоды, и уже трудно назвать их молодежным авангардом. Тем не менее, они по-прежнему стоят в стороне от литературного процесса, и я согласен с вами, что о них знают недостаточно много. Что из того, что вы напечатали в этом журнале, из этих классиков, вы хотели бы нам прочесть?
Стихотворение, которое предваряет текст Милославского под названием «Из отрывков о Бродском». Этот текст имеет самостоятельное название «Нью-Йорк Underground Transportation». «Скажи мне, кто ты есть, неладный мой сосед, бакинский сутенер, пекинский побродяга, ростовский каннибал, ты спишь, ответа нет, и застит лик тебе газетная бумага. Усталость нам от Господа живага, блаженный дар, кто сатанинский свет в очах смирит, кто голову пригнет жестоковыйному, и ты устал во благо. Взгляни, вот Ефиоп играет на ведре, а пьяный папуас в обильном серебре и рваном бархате ему внимает с плачем. Вот где б тебе, поэт, проехаться хоть раз, но ты в иную даль, в иной подспудный лаз, чистилищным огнем скользишь полуохвачен».
Отзыв на ваш альманах. Панорама альманаха представляет собой смесь пост-авангарда и следующего пределы возможности слова и мышления человека. Что вы понимаете под понятием пост-авангарда, чем отличается от авангарда просто?
Мне кажется, речь идет о том, что мы переживаем уникальный момент, когда есть то, что можно назвать футуристическим моментом, но нет, собственно, футуризма. То есть, когда произошла смена парадигмы, но то новое, что следует, оно не окончательно оформлено. В результате мы имеем ситуацию, когда мы имеем множество обломков разных течений, которые, сочетаясь в разных и рекомбинируясь в этих условиях, дают нам какие-то новые ростки, результаты чего-то нового. Угу. В результате нельзя назвать это 100% авангардом или футуризмом, или чем-то таким, но можно, безусловно, назвать это пост-авангардным моментом, когда мы присутствуем при рождении чего-то, что-то появляется на наших глазах. Но с точностью мы не можем указать, с чем мы имеем дело еще.
Надо сказать, что это тоже напоминает уже имевшее место в истории культуры ситуации, то, о чем Леви-Строс говорил, когда старый миф ломается, то из его обломков создается нечто новое, причем эти обломки применяются не по назначению. Собственно говоря, это и есть мифологическая культура 20 века. Что такое поставангард в именах?
Я не очень понимаю термин поставангард, но, предположим, это те авторы, которые занимаются нетрадиционной литературой, ну, думаю, так будет понятнее. И, тем не менее, поэтика которых не вписывается в рамки традиционной литературы, что называется. Предположим, вот Василий Ломакин, вполне уже известный автор в узких кругах, получивший премию Андрея Белого, занимается достаточно нестандартными стихотворными формами. Человек совсем не авангардист. Лесин Евгений, прекрасный поэт, который, скорее, традиционалист и продолжатель вполне известных традиций, тем не менее, абсолютно выпадает из общепринятого представления о поэте. Это скорее поэтизированный Венечка Ерофей. Такими авторами полон наш номер, и мы всячески рекомендуем ознакомиться с ним.
«Альманах» — продукт усилий московских и нью-йоркских литераторов. Что вас объединяет и что разделяет?
Нас, безусловно, объединяет язык. И нас, безусловно, объединяет культура. Несмотря на то, что мы с Игорем здесь живем уже не первый десяток лет, тем не менее, мы все еще считаем себя частью той культуры, мы ее воспринимаем как свою.
А они вас?
Это уже другой вопрос, более сложный. Безусловно, мы для них существа не то чтобы враждебные, но чуждые. И я чувствовал, когда мы с Игорем были не так давно в Москве, эту отчужденность. Но она пропадает, когда мы начинаем говорить о культуре, когда мы начинаем говорить о поэзии, становится совершенно очевидно, что у нас общее основание.
То есть эстетика общая, а политика может быть и разная.
Совершенно
да?
верно.
Главная часть материала в «Альманахе» посвящена не столько власти поэзии, сколько поэзии власти. И это, конечно, скандально интересный раздел. Как строился этот раздел, где вы взяли материалы и кто в нем представлен?
Речь идет о разделе поэзии политических деятелей. И это являлось предметом нашего интереса уже некоторое количество лет. И мы по крохам буквально через интернет, через книги собирали. Уже много лет назад я перевел стихи Мао Цзэдуна. Потом оказалось, что это в 50-е, скажем, Асеев и Маршак переводили Мао Цзэдуна. И потихоньку, по крохам, мы начали находить стихи таких людей, как Мао Цзэдун и Муссолини, и Брежнев, Радован Караджич, и Джордж Буш-младший, и Геринг, и Герц, и Джимми Картер, который известный в Америке поэт. Я бы сказал, тут целая плеяда политических деятелей, и тут нам видится интересная закономерность между пассионарным характером этих деятелей и их завязанность на языке. Поскольку язык коммуникации и ораторское искусство настолько необходимы, выясняется, как близко им на самом деле поэзия, как близко им литература, и как они пробуют себя в этом, прежде чем приходят к власти. И мы выясняем снова и снова, что и вот этот политический деятель, и тот, и все они писали стихи, имея разные способности, таланты и образование.
Но надо сказать, что прямой зависимости я не вижу. Например, лирические стихи Сталина никак не соотносятся ни с его характером, ни с политической деятельностью.
Это правда. Но лирические стихи Сталина писались в наиболее ранний период его жизнедеятельности, тогда как другие политические деятели продолжали активно писать их в зрелый политический период.
Есть ли тут стихи, которые могли бы заинтересовать читателя, если бы он не знал их автора?
Это хороший вопрос. Вы знаете, например, в случае с Мао Цзэдуном, насколько мне известно, он привлек к себе внимание китаеведов еще до того, как стал лидером китайской революции. Как неожиданный китайский модернист, как человек, проявивший уникальное знание средневековых форм китайской поэзии, не применяемых уже в течение нескольких сот лет, и наполнивший их новым революционным содержанием.
Это необычайно интересно, тем более, что еще Мао Цзэдун был выдающимся каллиграфом, и его каллиграфическое письмо было воспроизведено в названии партийной газеты.
Да-да, у меня есть два американских издания стихов Мао Цзэдуна с приведенной каллиграфией. И вообще, мы мало, видимо, знаем биографию Мао Цзэдуна. Он был гораздо более образованным человеком, чем многие советские деятели, к примеру, судя по всему.
Что в этой подборке заинтересовало больше всего вас и, возможно, читателей? Что вам кажется самым интересным из этих стихотворных
опусов? Вот я с удовольствием прочитаю то, что мне близко, то, что я переводил. Я бы хотел прочитать несколько коротких переводов. Один из них — мой перевод из Мао Цзэдуна. Стихотворение под названием «Товарищи Куо Мойо». На нашей маленькой планете еще так много паразитов. Они жужжат, они летают, они, забравшись на деревья, там похваляются размахом паразитических владений. Для паразита так легко сказать, что он венец природы. В Шанхае ветер гнет деревья и стрелы тонут в вышине. Тысячелетия так долги, нам будет дорог. Каждый день кипят четыре океана, и тучи нагоняют дождь. Пять континентов содрогает небесный праведный огонь. Еще так много нужно сделать. Земля вращается быстрей, и мы становимся сильнее, смывая грязных насекомых.
Да. Немножко что-то от Маяковского, я бы сказал, здесь есть.
Да, футуризм. А вот стихотворение, написанное гораздо позже. Стихотворение, написанное Саддамом Хусейном уже в тюрьме.
А вы знаете, что он читал в тюрьме, когда он сидел? «Идиота» Достоевского.
Похвально.
Да.
Вот. Ну, не преступление же наказание, правда?
Да. И вот, на самом деле, говорят, что это последнее стихотворение Саддама Хусейна. Оно было опубликовано в английской газете «Sunday Times» 17 мая 2006 года. И мы с Леонидом его, значит, перевели совместно. Мой дух не сломленный меня не подведет. Великих предков кровь во мне течет. Ирак, сердцами нашими воспетый, ты притча во языцах, хлеб поэтов. Беда нагрянула, клинок твой дрогнул, верный. Ирак, отважным будь и милосердным.
Ну-ну. Последний вопрос, который должен быть, наверное, первым. Почему новая кожа? Если идти вслед за антропоморфно-каннибальскими метафорами, то почему не сердце, не мозг, не мышца, а именно кожа?
У этого вопроса есть два ответа. Во-первых, еще до нашего знакомства Игорь Сазановский занимался издательской деятельностью, его издательство называлось «Кожа Пресс». Мы обсуждали, как называть наш новый проект, и «кожа» показалась главным ключевым словом, вокруг которого следовало.
Так почему именно это слово?
У этого есть масса, в действительности, коннотаций. Скажем, Кузьмин в свое время писал, что литератор – это человек с тонкой кожей. Достоевский тоже высказывался по поводу кожи и новой кожи в нашем журнале, об этом можно прочитать. И в конце концов, надо сказать, что здесь есть другой план, какой-то комический, потому что в современной российской прессе масса журналов использует слово «новое». Есть «Новое литературное обозрение», «Новый мир».
«Новая газета».
«Новая газета», «Новая юность», кстати говоря. Мне кажется, что «Новая кожа» — это немного пародийный отсвет, который падает на всю известную нам прессу, на толстые журналы.
Я бы хотел добавить, потому что, Леонид, у меня есть еще один ответ на этот вопрос. Дело в том, что кожа — этот один орган в человеке.
Самый большой человеческий орган.
Который никогда не бывает старше 40 дней.
You gotta have skin. All you really need is skin. Skin's the thing that if you got it outside, it helps keep your insides in. It covers your nose. And it's wrapped around your toes. And inside it you put lemon meringue. And outside you hang your clothes.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
С началом декабря, последнего месяца, когда еще можно показывать фильмы, претендующие на «Оскара», на экраны Нью-Йорка обрушились самые яркие картины года. К ним бесспорно относится новый фильм «Братьев Коэн», с которым нас знакомит ведущий кинообозрения «Американского часа» Андрей Загданский. Прошу вас, Андрей.
Последняя картина «Братьев Коэн» «No Country for Old Men» «Старикам здесь не место» оставляет шоковое впечатление. В картине нет по существу развязки, вознаграждению зрителя за проведенное с авторами время. Нет и столь любимого зрителями мной лично коэновского юмора, особого рода черного юмора, когда смешно от ужаса. Новый фильм совсем не смешной. Но ужаса вполне достаточно.
Let me ask you something. What's the most you ever lost in a coin toss?
Один из персонажей, скажу, протагонист, Левелин Мосс, никак язык не поворачивается назвать его привычным русским главным героем. Персонаж, протагонист, случайно на охоте находит в пустыне Техаса чемодан с деньгами. $2 миллиона. Вокруг чемодана говорящая сама за себя сцена. Несколько автомобилей, несколько окровавленных трупов, несколько застреленных собак, зловещих питбулей. В кузове одной из машин аккуратные, как кирпичи на стройке, пачки героина. В другой – истекающий кровью водитель. Он говорит только по-испански, просит воды. Воды у Левелина нет. Он отбирает у умирающего пистолет, обойму, забирает деньги и уезжает. Домой, в свой трейлер. Маленький, тесный, скучный трейлер. К своей жене. Сейчас жизнь должна измениться решительно к лучшему, вероятно, думает протагонист. Но зрителю так, наверное, не кажется. Мы понимаем, что выпадет им, как сказал Булгаков, мучиться и умирать. В картине два особенных персонажа, олицетворяющих два архетипических начала. Они совершенно замечательно придуманы авторами фильма и блестяще воплощены на экране актерами. Но сначала об архетипическом вестерне. Саша, помните фильм Серджио Леоне «Хороший, плохой и злой»?
Ну как же не помнить, это классика.
Совершенно верно. Эти три персонажа, кажется, исчерпали все, что может достаться на долю героя или персонажа вестерна. Один – абсолютное чудовище, другой – воплощенное зло, третий – хороший. Но почему-то этот хороший и есть самый сомнительный, самый непредсказуемый персонаж фильма. Архетипический театр сделал картину Леона исключительно насыщенной. Создается впечатление, что ты смотришь на экране все вестерны вместе взятые. Даже теперь, спустя многие годы, фильм живет в своем особом кинопрошлом, которое называется киноклассиком.
Так, так любим. Есть. Недавно выпустили все фильмы Леона с большим шумом в Америке заново, и выяснилось, что у него только прибавилось поклонников, а не убавилось.
Смотреть эти фильмы всегда интересно. Вернемся к братьям Коэн, потому что они добавляют свою особую лепту в классический жанр вестерна. Они тоже любят свою картину, игру с архетипическими персонажами. И в этой новой картине они поднимают сам жанр вестерна на новый уровень. Сделано, как я уже это сказал, двумя персонажами. Одного играет Хавьер Бардем, испанский актер, другого – Томми Ли Джонс. Не удивлюсь, если оба актера получат свои роли оскаровские номинации. Хавьер Бардем играет некого Антона Чигур, убийцу-сыщика, посланного на поиск утерянных наркомафии миллионов. Но он не просто сыщик и не просто убийца. Он и есть сама смерть. Жестокая, страшная, случайная, непредсказуемая. Смерть, которая уничтожает всех, кто прикоснулся так или иначе к этому чемодану с миллионами. Каждого, чей путь пересекла главная, всепоглощающая человеческая страсть, человеческий порог. Алчность, жадность. И Антон Чигур неизбежно выходит победителем. Его неуязвимость на самом деле неотвратимость наказания и смерти. Второй персонаж, которого играет Томми Ли Джонс, – шериф. В отличие от многих, если не всех вестеров, наш шериф ни разу не стреляет и никого не арестовывает, и он не торжествует в конце. Шериф братьев Коэн рассуждает о пороках человека, о жестокости, о необратимости этого порочного мира, в котором мы живем. Если угодно, шериф не столько шериф, сколько греческий хор, резонирующий, отражающий, рефлексирующий действия. Он сопровождает эти реки крови печальными философемами. Шериф это произносит с непередаваемым южным говором. В одной из ключевых диалогических сцен он беседует со своим приятелем, и тот напоминает ему: «Только не думай, что ты сможешь остановить то, что неизбежно произойдет. Это всего лишь твое тщеславие». Не самый оптимистический взгляд на мир.
Андрей, вы знаете, чем дальше я живу в Америке, и чем больше смотрю американское кино, особенно старое, тем больше я убеждаюсь в том, что вестерн – любимое и чисто американское орудие самопознания американской души. Фильм «Братьев Коэнов», что, по-вашему, он сделал? Это деконструкция вестерна или выявление его философского ядра?
Клинт Иствуд говорил, что вестерн и джаз — это два единственных главных американских изобретения.
Которые сделали больше для пропаганды Америки, чем все остальное.
Вероятно. Что делают братья Коэн? Нет, это не деконструкция вестерна. Это попытка выжить из вестерна Шекспира.
У братьев Коэн всегда есть один очень необычный момент. Я помню, как однажды я видел по телевизору их интервью во время Каннского фестиваля. Показывали в фильмах «Биг Любовский», «Большой Любовский». В один момент там герой вдруг летит в космосе среди звезд. Никто не понимает, что это значит. И журналисты спрашивают их, а что означает этот эпизод? И молчаливые братья Коэн, они оба такие немногословные, тоже ковбой. Один из них сказал «Кафка брейк», то есть кавкианский момент, момент абсурда. Как с этим обстоит в их новом фильме? Где их «Кафка брейк»?
Вы знаете, я не знаю, как насчет «Кафка брейк», но в этой картине есть достаточно много неожиданностей. Есть повороты, которые, как только тебе кажется, что ты уже начинаешь понимать фильм и раскусил замысел, они приносят новое качество, новый поворот. Вообще, эта картина, мне кажется, очень-очень американской, сегодняшней американской, потому что когда идет война в Ираке, когда Америка заново опять рефлексирует и смотрит на себя, пытается понять, что она есть, этот фильм об этом всепоглощающем, черном, страшном пороке алчности и этот чемодан с деньгами, который как холера заражает смертью все вокруг себя, совершенно потрясающая метафора современной жизни.
Ну и последний традиционный для этого времени года вопрос. Оскаровские перспективы фильма.
Гигантские.
Just how dangerous is it?
Compared to what? The bubonic plague?
Crime, you see, now it's hard to even take its measure.
It's just all out war.
You can't stop what's coming.
What's this guy supposed to be, the ultimate badass?
You don't understand.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Уильям Кларк. Академическая харизма. Музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Американская премьера «Шнитки». Итоги цикла «Музыка 21 века».
Call it.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Новости коротко. Суд в Тюмени предписал выслать из России уроженца Узбекистана Абдугани Камалиева, несмотря на решение Европейского суда по правам человека прекратить процедуру экстрадиции. Страсбургский суд руководствовался тем, что в случае передачи Камалиева узбекским правоохранительным органам ему грозят пытки. В России не соблюдалась свобода прессы во время кампании по выборам Госдумы, заявила Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Представитель ОБСЕ Миклош Харашти направил список замеченных нарушений российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову. ЦИК России распределил парламентские места среди прошедших в Госдуму партий. По итогам воскресных выборов «Единая Россия» получит 315 мандатов, КПРФ – 57, ЛДПР будут представлять 40 депутатов, а «Справедливую Россию» — 38, сообщил глава ЦИК Владимир Чуров. Президент России Владимир Путин провел в Москве переговоры с секретарем Совета безопасности Ирана Саидом Джалили. Путин приветствовал расширение контактов Тегерана с МАГАТЭ и призвал иранскую сторону осуществлять свою ядерную программу открыто и под контролем международного агентства. В Ливии задержан руководитель местного офиса компании «Лукойл Оверсиз» Александр Цыганков. Посольство России в Триполи подтвердило информацию. Цыганков был взят под стражу 25 ноября. Никаких официальных обвинений ему не предъявлено. Верховная Рада Украины избирает спикера. Правящая так называемая «оранжевая коалиция» предложила на этот пост представителя пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона» Арсения Яценюка. Партия регионов заявила, что не поддержит эту кандидатуру. В волнах Радио Свободы вы слушали краткие новости.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Уильям Кларк. Академическая харизма. Музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Американская премьера «Шнитки». Итоги цикла «Музыка 21 века». Кризис гуманитарного образования – печальная реальность нынешней Америки. Литературные кафедры американских университетов превратились в фабрики модных идей. Причем товары, которые они выпускают, стареют буквально на глазах. Задушенные собственной продукцией литературоведения переживают мучительную агонию. Оно теряет свое место в литературном процессе среди читателей, среди студентов, да и среди самих профессоров. Я бы не решился на такие обидные обобщения, если бы эти ощущения не подтверждали выступления ведущих деятелей университетской Америки. Об этом рассказывает книга Уильяма Кларка «Академическая харизма», где автор вставляет сегодняшние проблемы в обидный для нашего времени исторический контекст. У микрофона ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Не менее, чем сама книга Кларка, интересно пространное эссе о ней критика журнала «Нью-Йоркер» Энтони Графтона. Оно начинается с пассажа, который красочно и горько убеждает нас в том, что в настоящее время в университетах никакой харизмой, как говорится, не пахнет.
Любой, кто стоял на кафедре в пыльной аудитории, вещая кучки подростков, над которыми клубятся облака гормонов, или вел семинар, тщетно пытаясь найти вопрос, который бы возбудил искру интереса в участниках, глядящих в окна на весну, или сидел в преподавательской комнате, похожей на Вавилонскую башню амбиций, где профессора русской истории распространяют вокруг себя тоску и мрачность. Германисты словно случайно присваивают себе польскую литературу. Востоковеды рассуждают свысока о западном невежестве и нецивилизованности. А американисты простодушно удивляются идее, что на свете существуют другие континенты. Кто все это испытал, тот, как персонаж Кингсли Эмиса «Счастливчик Джим», поминутно задает себе отчаянный вопрос: «Зачем я здесь?»
Все, пишет Графтон, что происходит на гуманитарных факультетах нынешних университетов, а именно занятые собственными делами профессора, студенты, получающие знания, не имеющие отношения к их будущей, а иногда и вообще ни к одной мыслимой профессии, пустые традиции, вздутые цены обучения, все это так далеко от здравого смысла и от реальной жизни, что вызывает раздражение не только истинных ученых, но и родителей, и спонсоров, и администраторов. А ведь еще сравнительно недавно университеты играли другую роль в обществе, и над головами профессоров сияли нимбы. В 1892 году на банкете в Берлине Марк Твен, сам уже знаменитость, видел, как тысячи студентов, собравшихся в зале, вскочили на ноги при появлении историка Теодора Момзена, автора многотомной истории Рима. Студенты кричали приветствия, аплодировали и салютовали ему пивными кружками. Из воспоминаний Марка Твена.
Это был один из тех сюрпризов, которые случаются 2-3 раза за целую жизнь. Он мне не снился. Он, кто был для меня только гигантским мифом, оказался реальностью. Потрясение мое можно сравнить только с потрясением человека, который, идя по захолустному городишке, вдруг увидел бы в конце улицы Монблан. Я бы прошел десятки миль, чтобы взглянуть на него, а он оказался тут, рядом, без всяких хлопот с моей стороны, без затрат и без звука фанфар. Он был одет обычно, что было чудовищным обманом, поскольку делало его похожим на всех остальных людей. А при этом в гостеприимном куполе его черепа хранился весь римский мир и все цезари, как в другом сияющем куполе космоса хранится Млечный Путь и созвездие.
Момзена оценил не только Нобелевский комитет, вручивший ему премию по литературе в 1902 году. Кондукторы берлинских трамваев указывали пассажирам на идущего по улице с открытой книгой историка и говорили: «Это знаменитый профессор Момзен, он зря времени не теряет». Вот что такое тогда была харизма. Теодор Мommsen написал 1500 трудов, основал Берлинский университет, Прусскую академию наук и научные центры при крупных промышленных предприятиях. Он был напрямую связан с индустриальным настоящим, так же, как и с древним прошлым. Это Мommsen впервые предложил собирать ученых, занимавшихся общей темой, в группы, возглавляемые одним светилом. Модель, установленную Мommsen, стали копировать везде, в том числе и в Америке.
После Гражданской войны были основаны университеты Кларка, Джонса Хопкинса и Чикагский. И туда стали переманивать мировых звезд, например, историка Германа фон Холста, предложив ему зарплату в пятеро большую, чем он имел во Фрейбурге. С начала 20 века в Америке наступила эпоха академического благополучия, которая с перерывами на Великую депрессию и Вторую мировую войну тянется до сих пор. И хотя она породила целую литературу об университетской жизни, вспомните пьесу Олби «Кто боится Вирджинии Вульф», и хотя на ее территории бурлило много культурных войн, эта эпоха была лишь шаржем на академическую деятельность конца XIX века. Ее звезды боролись и борются за свою собственную карьеру и славу с такой же энергией и эффективностью, с какой Мommsen боролся за карьеру и славу своих талантливых студентов.
Вильям Кларк, помимо увлекательного исторического экскурса в дебри академического средневековья, в благодать века просвещения и на вершины индивидуальных достижений, рассматривает и вопрос о том, что создавало харизму самого института, академии, университета.
В 18-19 веках в моде был аскетизм. Не говоря уж о донах Оксфорда и Кембриджа, которым нельзя было жениться и которые жили на территории университета, аскетизм и продуктивность всех членов академического сообщества доходила до эпических, а иногда и до эксцентрических масштабов. Пример – профессор Геттингена Кристиан Хейне, который жил университетом и за эту жизнь создал науку искусствоведения, плюс собрал в коллекцию, предварительно подробно отрецензировав, 8000 научных трудов для Геттингенской библиотеки. Кредо Академии 18-19 веков можно сформулировать так. Величие разума и глубины знаний можно достигнуть, как и красоты, только через страдания. Сегодня академическая харизма сохраняет свою важность, но, уступая в качестве, сводится в основном к продуктивности. Мommsen развивал идеи свободного рынка, но деньги получал от правительства. Нынешние профессора оцениваются по способностям к выбиванию частных грантов на субсидирование.
И занятые грантами, собственными исследованиями и собственной карьерой, научные светила передают студентов на попечение своих ассистентов, как матери передают детей кормилицам. Дело завершает групповой отбор новых кандидатов на преподавательские места. Их принимают путем закрытого голосования всех преподавателей кафедры. Такой судейский состав вполне удовлетворится знаниями кандидата и всегда предпочтет таланту и независимости покладистость и корпоративную лояльность. Подводя итог, Графтон пишет.
Сложившаяся ситуация, возможно, хороша для университетского благосостояния, но вряд ли оставляет место для талантливых оригиналов с их харизмой и для долгосрочных исследований, которыми потом могло бы гордиться человечество.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
Следующая, привычная нашим постоянным слушателям рубрика «Музыкальный альманах» Соломоном Волковым.
Сегодняшний выпуск музыкального альманаха мы откроем рассказом об американской премьере симфонии Шнитке. Но прежде чем вы, Соломон, познакомите нас с этой новостью, я хочу задать более общий вопрос. Какова роль Шнитке в современном репертуаре, международном и российском?
Она очень существенна в международном репертуаре. Что касается российского, то это вообще как бы вещь в себе в некотором смысле. И там очень многие значительные композиторы, в том числе и отечественные, российские, почти не звучат. Хороший пример творчества Мясковского. Человека, который в свое время был главой Московской музыкальной школы, одна из самых значительных вообще фигур отечественных отечественной музыки практически ты не натыкаешься на произведения Мясковского в текущем репертуаре. Почему это так, это загадка. Но я могу сказать, что в мировом масштабе и, в частности, в особенности, на нью-йоркской музыкальной сцене, за которой я имею возможность следить наиболее внимательным образом, конечно, сочинения Шнитке звучат регулярно. Он исполняемый автор.
И теперь к этим сочинениям прибавилось еще одно.
Да, это 9-я симфония Шнитке, которая первый раз прозвучала в Америке, и интерес к этому опусу был огромный. Вообще, очень любопытная история. Произведение прозвучало в новой реконструкции. Тут уже как бы такая двойная загадка. Не просто реконструкция, но и новая реконструкция. Дело в том, что уже прошла премьера этого опуса в свое время, в 98-м году еще, когда Шнитке был жив за пару месяцев до его смерти. Симфония прозвучала в Москве в реконструкции Рождественского. Объясню, почему произведение как бы еще живого композитора нужно было исполнять в чьей-то аранжировке. Дело в том, что Шнитке был парализован к этому моменту. Он писать мог с невероятным человеческим трудом. И сочинение осталось практически незаконченным. Из 4 частей только 3 были сделаны Шнитке. И то это вот в качестве такого наброска и очень невнятного. И, тем не менее, сочинение прозвучало. Шнитке вскоре умер. Он был к тому моменту культовой фигурой уже в России. И, конечно, вокруг звучали только одни восторги. Тем не менее, вдова поведала нам сравнительно недавно, вдова Шнитке, о том, что сам Альфред Гарьевич успел услышать запись этой вот московской премьеры и этим звучанием остался недоволен. Она обратилась к композитору Николаю Корндорфу, как близкому по духу творчеству Шнитке, с тем, чтобы он вот сделал эту новую редакцию. Тут я должен сказать, что у симфонии номер 9 есть некая такая мистическая туча висит над номером 9. Номер 9 – это симфония Бетховена, самая знаменитая его симфония, которая как бы возвышается как такая скала в симфоническом жанре. И вот так как-то сложилось, что композиторы, которые подходят к написанию симфонии номер 9, часто что-то такое с ними приключается. И с каким-то
проклятие 9-й симфонии.
Да, проклятие 9-й. Шенберг по этому поводу сказал, что те, кто пишут 9-ю симфонию, слишком близко подходят к потустороннему. И действительно, вот, скажем, Брукнер не закончил свою 9-ю симфонию. Малер пытался обмануть судьбу, свою 9-ю симфонию назвал вокально-симфонический цикл «Песни на земле», но все равно написавший 9-ю симфонию приступил к 10-й и тоже умер. Шостакович проблему 9-й разрешил, как ему, наверное, в тот момент казалось чрезвычайно удачно. Он сделал не грандиозную такой какой-то памятник-монумент, а сравнительно короткую юмористическую симфонию. Но эта симфония, именно из-за того, что она не соответствовала ожиданиям, связанным с номером 9, навлекла на него гнев Сталина и последующее постановление 48-го года. То есть и здесь, на самом-то деле, проклятие номера 9 сработало.
Страшная мистическая история, да?
Так, я говорю об этом не зря, потому что Николай Корндорф, который начал работать над новой редакцией 9-й симфонии Шнитке, внезапно умер. То есть и в данном...
Молодым человеком?
Да, он был здоровяком, жизнерадостным человеком. Это была мгновенная смерть. Он играл, как рассказывает сыном, в футбол и упал мертвым. То есть мистика нарастает. Но, тем не менее, нашелся мужественный человек Александр Раскатов, очень сильный композитор сам по себе. Он живет сейчас во Франции. И вот он согласился осуществить вот эту новую редакцию симфонии Шнитке. И в этом новом качестве она и прозвучала впервые в Америке сравнительно недавно в исполнении оркестра Джулиардской школы. Что же касается вообще музыки Шнитке последнего периода, то я должен сказать, что вот сочинение этого последнего периода не принадлежат числу его, как мне представляется, наивысших достижений. И вот примером такого позднего Шнитке является фрагмент, который мы здесь покажем. Мне предоставил специально Джулиард эксклюзивное право показать запись этого концерта. То, что сейчас наши слушатели услышат, это премьера. И они смогут сами вынести свое суждение об этой размеренно-сумрачной и обволакивающей музыке Шнитке.
Сегодня мы подводим итоги циклу «Музыка 21 века», которым завершался каждый выпуск «Альманаха» в 2007 году. Итак, Соломон, чего мы достигли за эти 12 месяцев? Что мы услышали?
Авторы, которых мы показывали, они представлены в возрасте от 36 лет, американский джазмен Брэд Мелдау, до 98-летнего Эллиота Картера, тоже американского композитора. Слава богу, он все еще приходит на премьеры своих новейших опусов и в замечательной абсолютно форме, что само по себе чрезвычайно примечательно. Причем любопытно, что мы показали, скажем, произведения латыша, эстонца, украинского композитора, грузинского композитора, армянского композитора. Это все вот люди, которые активно творят в данный момент и, как мне представляется, создают чрезвычайно существенные ценности. Сегодня я хочу показать произведение современного российского композитора, который делит свое время между Мюнхеном, Москвой и Литвой. Это Родион Щедрин, который отмечает свое 75-летие и который показал сравнительно недавно новую оперу. В 2006 году прошла ее премьера в Москве. «Боярыня Морозова» с собственным либретто по житию протопопа Аввакума и житию боярыни Морозовой. Понятно, что речь идет о церковном расколе в России. Опера написана в необычном жанре, который автором заявлен как «русская хоровая опера». Кстати, это уже второе произведение как бы вот в этом направлении. Мы можем сказать, что 75-летний композитор вступил в пору, которую можно именовать поздний Щедрин. И вот поздний Щедрин мне представляется значительно более интересной фигурой, чем поздний Шнитке. Поздний Щедрин — это очень необычная музыка, не всегда даже типичная для прежнего Щедрина, и поднимающая его творчество на какую-то новую высоту. Я очень большой поклонник и «Боярыни Морозовой», и оперы, написанной до этого, которая здесь впервые прозвучала в Нью-Йорке. Она была написана по заказу Нью-Йоркской филармонии под управлением Ларина Мазеля. «Очарованный странник» по Лескову. Мне представляется, что эти две оперы принадлежат к лучшему, что создано Щедриным. В них есть какой-то такой сдержанный лиризм, неподдельный. И вот, в частности, в том отрывке, который я хочу показать слушателям, гибкая выразительная мелодия — это жалоба боярни Морозовой. Она обращается к стражнику с просьбой дать ей хлебца, и стражник и отказывает. Очень трогательная и очень выразительная музыка. Исполняет камерный хор Московской консерватории под управлением Бориса Тевлина, а «Боярыня Морозова» — это меццо Лариса Костюк.
Соломон, подводя итоги нашему циклу, я не могу не задать вам естественный вопрос. 2007 год и 1907 год. Что получится, если мы сравним музыкальную панораму сегодняшнего дня и музыкальную панораму столетней давности?
Я специально просмотрел, готовясь к нашему сегодняшнему разговору, какие сочинения появились вот в этом вот промежутке от начала 20 века до 1907 года. То есть вот 100 лет назад. К этому моменту за 7 лет что появилось? И вот интересно. В 1901 году был написан второй фортепианный концерт Рахманинова. В 1902 пятая симфония Малера. В 1903-м струнный квартет Равеля. А особенно урожайный по непонятной причине оказался 1904 год. Послушайте, Саш. «Сказание о граде Китеже» Римского-Курского, «Януфа» опера Яначика, «Третья симфония Скрябина», «Мадам Баттерфляй» Пучини, «Третья симфония Айвса» и «Скрипичный концерт Сибелиус». Это фантастика.
Все одного года хватило бы на 100 лет.
Да, эти все сочинения звучат. Причем, что самое интересное, они звучат как абсолютно современная музыка. А каждым из этих опусов я могу сказать, что они звучат как будто вчера написаны. Вся эта музыка принадлежит числу самых моих любимых сочинений. В 1905 году появилась «Соломея» Рихарда Штрауса. В том же 1905 году появилась «Веселая вдова Легара». Да? Более противоположно сочинение трудно себе представить. А да, они принадлежат одному году. Как интересно. Тоже в 1905 году появилась «Море Дебюсси». Так что, вот видите, до 1907 года были созданы произведения, которые входят в золотой фонд не только 20 века, а вообще всей мировой музыки.
21 век этим похвастаться не может.
Но, с другой стороны, вот я наткнулся на в этом смысле примечательную статью очень интересного критика, как раз начала прошлого века, Виктора Павловича Коломейцева из Петербурга. И она написана точно в 1907 году. И вот когда вот как раз все эти сочинения уже прозвучали, а Коломейцеву кажется и окружающим его людям, что какая-то катастрофа происходит с музыкой. И вот он, мне кажется, очень любопытным образом, я хочу процитировать его здесь, в этой статье, написанной 100 лет тому назад, пытается успокоить своих читателей. «Я вовсе не разделяю скептицизма многих искренних и сознательных друзей музыки, которые, наслушавшись этой современной музыки, приходят к отчаянному выводу, что музыке настал конец, что она дошла до стены, до абсурда, и что дальше ей идти некуда. Я твердо верю, что художественная простота и непосредственность творчества восторжествуют в музыкальном искусстве. Явится новый могучий певец, раздадутся действительно новые вдохновенные песни, и сердца людей вздрогнут от новых неизведанных восторгов. Новое мировоззрение, новые идеалы породят и новых великих художников звука. И это непременно случится, ибо нет никаких показаний на то, что иссяк творческий дух человека. А мелодия, гармония и ритм, эти главные основы музыки, неистощимы». Тут два аспекта интересны. Значит, во-первых, я совершенно согласен с его словами. Как бы нам ни казалось современникам музыкальных процессов, что они истощили, что какой-то кризис. Во-первых, как показывает случай с Коломейцевым, мы не судьи. Посмотрите, какие сокровища писались одновременно вот с этой самой статьей. Но он на них не указывает. Знаете, он уповает на какого-то нового гения. А гении его окружали в это время. Так что я думаю, что мы в этом смысле тоже не самые лучшие судьи. Очень может быть, что вокруг нас, даже из тех сочинений, которые мы показывали нашим слушателям, какие-то из этих сочинений, может быть, не все, но большинство из них будут звучать и через 100 лет. А пока что я хотел бы оставить наших слушателей с сочинением, которое появилось на свет в 1901 году и которое звучит до сих пор, как будто оно написано вчера. Второй фортепианный концерт Рахманинова в исполнении Королевского филармонического оркестра, дирижер Ашкенази, солист Андрей Гаврилов.
волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Гиннесом. В этом выпуске принимали участие Игорь Сатановский, Леонид Дрознер, Андрей Загданский, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenes@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Climate change and the changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Россияне не допустят развития страны по деструктивному пути.
Эти выборы были подобны выборам в лагере строгого режима.
Мы оказались снова в тройке ведущих партий
Средства
страны.
Средства массовой информации оказывали нескрываемое предпочтение президенту.
Кто-то держал траурные гвоздики, символизирующие поминки по выборам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в четверг в 13:00 и 6:00. Время московское.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.